Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. И сегодня мы поговорим о заболеваниях печени. У нас в гостях заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Марина Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
8-800-500-45-77 бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашей гости, обязательно дозванивайтесь, задавайте их. Думаю, ответим на все вопросы. Ну, в первую очередь, вопросы, которые касаются заболеваний печени, потому что сегодня мы говорим именно об этом. Ну, и для начала, перед тем, как мы начнем разговаривать, что же за заболевания бывают, как их диагностировать, как не допустить развития, давайте все-таки поговорим, что же такое печень. Вот большинство людей, и я в том числе, знают о печени лишь то, что он находится где-то на животе с правой стороны.
Да.
Вот если справа, то это печень, но может быть еще аппендицит, если уж совсем сильно болит. Вот печень. Что же за орган?
Ну, вы практически угадали.
Можно
печень на самом деле это железа. Железа. Это самая большая железа человеческого организма, и у взрослого человека ее вес достигает 1,5-2 килограмм. И почему, в общем-то, она актуальна и всегда в тренде? Патология печени остается, потому что печень это тот орган уникальный и важный, который, с одной стороны, он хорошо регенерирует. Помните, да, даже Прометей, печень, выклевывание орлом.
Я еще помню, знаете, такой миф сразу, хотел позже вас спросить, что если кусочек печени отрезать, она отрастет.
Это не миф.
Это правда.
Даже если 10%, 15%, 20% печени остается, на этом, в общем-то, основана трансплантация, о которой я тоже скажу чуть позже, да, действительно, она отрастет.
Чудо-орган. Итак, чудо-орган, что он выполняет, какие функции?
Уникальный орган, он выполняет более 700 функций в нашем организме, безусловно, я их все перечислять не буду, да, остановлюсь на тех, которые, ну, наверное, нам нужны, важны, и все мы с этим сталкиваемся, это прежде всего детоксикационная функция, да, обезвреживающая. Это участие в кровообращении, это участие в самых различных...
А в кровообращении как она участвует?
О, это мы можем...
Нет, ну в общих чертах, подожди, что
во-первых,
кровь-то не там образовывается.
Нет, конечно, но если возникают какие-то неполадки с печенью, естественно, все это отражается во всех анализах крови, и поэтому даже когда человек, тоже чуть позже скажу, приходит к нам с заболеванием, ну, к примеру, цирроз печени, да, вот грозное заболевание, все об этом знают, напуганы, наслышаны, и заболевание каким-то образом не поддается лечению, нарастают отеки, болевой синдром, мы ищем тромбоз. То есть я вот к чему веду, да.
Как я удивляюсь, как все связано в человеческом организме.
Безумно связано, и печень, наверное, тот орган, который связан абсолютно со всем. Более того, все обменные процессы, липидные, да, углеводные, белковые, они тоже проходят при помощи печени. Но для нас, конечно, в первую очередь это детоксикация и выработка желчи. То есть желчный пузырь, в нем желчь не вырабатывается, в нем она хранится. А вырабатывается желчь.
Сейчас
в печени.
Я спросил, почему он называется желчный пузырь, тогда ну не буду.
Это давайте, резервуар для
да,
хранения.
Давайте все-таки поговорим о печени. Как понять, что у человека проблемы с печенью? Вот какие симптомы могут указывать на это?
На самом деле, если это заболевание острое, то любой доктор, я думаю, любой даже медработник сразу увидит эти симптомы. В принципе, как и сам пациент обратит на это внимание. Это тяжесть, дискомфорт, может быть, боль в правом подреберье. Это желтушность кожных покровов.
Вот, хотел как раз-таки спросить.
Да. Не обязательно кожные покровы. Это может быть пожелтение белков глаз, может быть, налет на языке желтый. Это обязательно, как правило, в острых ситуациях это обесцвеченный кал, он становится, извините, белого цвета, и темная моча. Еще у нас пациенты называют не совсем корректно, может быть, и правильно, моча цвета пива. И может иногда присоединяться зуд кожи, особенно усиливающийся в ночное время. Это то, что остро человек, да, встал, подошел к зеркалу утром, о боже, поднялась температура, желтые глаза, естественно, куда? К терапевту, а там, может быть, к инфекционисту, гастроэнтерологу и так далее. Ну, что ближе, что в доступности и то, о чем он, в общем-то, думает.
А всегда ли болит с правой стороны?
Вот, хороший вопрос. Да.
Так радио «Комсомольская правда», вопросов у нас нет.
Это прекрасно. Нет, может вообще не болеть справа. Это вот, как правило, относится к хроническим процессам, когда только симптомы астенизации. То есть у человека нарушается аппетит, нарушается сон, снижается работоспособность и, наоборот, усиливается утомляемость. То есть такое предгриппозное состояние, и человек, естественно, ну никогда он не подумает, что это связано с работой именно печени.
Ну разве что желтые глаза могут выдать.
Может в этот момент не быть желтых глаз. И очень печально, что вот с таким состоянием человек начинает, ну, может быть, пить витамины, где-то больше спать, может быть, берет отгулы, отпуск. И когда он поступает уже в ЛПУ, да, в лечебно-профилактическое учреждение, на амбулаторном этапе или на этапе госпитализации, мы уже видим процесс хронический, запущенный, при этом билирубин, который может вызывать желтый цвет, он в норме.
А вот печёночная боль, если вот при острых все-таки состояниях, какая она? Она острая, она тянущая или...
Тоже всё, есть один нюанс. Печень – это тот орган, который не имеет нервных окончаний.
Как и желудок, насколько я знаю.
Нет.
Желудок имеется?
Конечно, конечно. У желудка Ладно. Достаточно богатая иннервация. Вот. И печень болеть, в принципе, как таковая не может. То есть, если человек говорит, что у него болит справа или колит, это может быть связано с желчным пузырем, который лежит в воротах печени, с желчными протоками или кишечником. То есть, ну, справа это еще не значит, что печень. Но печень сверху покрыта, точнее, со всех сторон покрыта соединительно-тканная оболочка. Это называется глиссонова капсула. И вот если при какой-то патологии печень увеличивается, становится отечной, полнокровой, она капсулу эту растягивает, вот тогда возникает болевой синдром. И то он не острый, это будет тупая, ноющая боль, и пациенты, как правило, жалуются на чувство распирания в правом подреберье.
Ну, то есть, насколько я понимаю, она... не всегда, насколько я понимаю, печень увеличивается, когда
Абсолютно.
Есть какие-то патологии.
Более то того, есть... при тяжелых случаях она
то есть,
сморщенная.
Да, то есть получается, что не всегда на первых стадиях, на первых этапах человек
Абсолютно
может понять,
верно.
Что у него болит печень.
Вот это и печально. Иногда она не болит. И приходят на стадии к нам не гепатит, а, к сожалению, цирроза, иногда рака печени.
Вот есть такая статистика, вот честно, не знаю, насколько она достоверна, где-то в просторах интернета нашел, что примерно 30% взрослого населения Земли страдают заболеванием печени. Вот честно, мне немножко сомнение вызывает, потому что 30% каждый третий, вот, но на самом деле
примерно сколько?
Вы считаете,
что это сколько? Мало?
Я считаю, что это много. У каждого третьего проблемы с печенью?
Я думаю, что да. Объясню почему. Что для того, чтобы говорить, что печень больна, не обязательно человеку болеть вирусом А, Б, С, Д и так далее. Не обязательно страдать циррозом печени или стеатогепатитом. Но если у человека, как правило, есть избыточный вес, количество препаратов, которые он пьет по другим заболеваниям, какие-то сопутствующие патологии, врожденная какая-то не совсем хорошая наследственность, то если мы копнем глубже и посмотрим на печень, либо по данным УЗИ, или по данным биохимических исследований крови, все равно какая-то патология будет. И я думаю, что эта цифра даже уменьшена.
У меня такое ощущение, что заболевания печени появляются в первую очередь у людей, ну, которые, мягко говоря, ведут не очень правильной жизни. Во-первых, или злоупотребляют алкоголем, или едят неумеренно, едят жирную пищу. Так это или нет? Только ли из-за неправильного образа жизни могут начаться заболевания печени, или есть еще какие-то причины?
К сожалению, это не совсем так. Если бы это было вот так, как вы рассказываете, вы, наверное, было бы проще с диагностикой и с лечением, но сейчас набирают силу все-таки вирусы, вирусные гепатиты. Да, у нас есть сейчас лекарства хорошие. Если раньше это была проблема, противовирусная терапия, инфекционисты очень долго с этим бились, боролись, гастроэнтерологи, гепатологи, то сейчас это уже не инъекция, это уже таблетированные препараты. Вот, ну, если говорить о вирусах, то Боткина, да, наш любимый, или мы называем болезнь грязных рук, гепатит А, он, как правило, не хронизируется, человек переболел, выздоровел, вирус элиминировался, хроники не бывает. Угу. Точно так же и гепатит Е, он встречается редко, поражает взрослое население. Единственное, для кого опасен гепатит Е, это для беременных. Там могут быть летальные исходы.
Но по поводу гепатитов еще подробнее, немножко позже поговорим. Вот мне интересно, существуют ли какие-то возрастные, может быть, критерии возникновения заболеваний печени? Кто подвержен? Мужчины, женщины, дети? То, или это, наоборот, люди пенсионного возраста? Или кто угодно, может быть?
Это...
Но вирусные понятно,
вирусные,
тут уж кто,
да.
кто угодно может
кто
быть.
Кто угодно, к сожалению, никто не застрахован, да. Если говорить о пол, возраст и так далее, конечно, это еще зависит от региона, где какое питание, какая экологическая остановка.
В Ставропольском крае, сразу спрошу, как у нас.
В Ставропольском крае, к сожалению, не побоюсь этого слова, у нас обстановка не совсем благополучная. К сожалению, по сравнению с предыдущим годом, мы подросли в плане смертности именно от цирроза в печени, но цирроза в печени, которые имеют смешанную этиологию, алкогольный и вирусный. То есть я считаю, что, объясняю, как этот момент. В то время, когда эти люди заболели, тогда такой массивной противовирусной терапии в арсенале у докторов не было. И сейчас, ну, извините, может быть, несколько кощунственно, но пришло время к тому, чтобы печень исчерпала весь свой резерв, и просто это, ну, подошло время, скажем так, ну, извините, к гибели пациентов, потому что они были не лечены. Вирус, на который наслаивается прием алкоголя, ну, это всегда летальный исход.
Марина Владимировна, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после нее продолжим. Напомню, что мы сегодня говорим о заболевании печени. И у нас в гостях заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. И я напомню, что гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208. Телефоны в краевом центре 71-32-12. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В студии Дмитрий Белецкий, это программа «Здоровье – это твое право». Сегодня мы говорим о заболеваниях печени с заведующей гастроэнтерологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Мариной Перекалиной. 8 800 500 ровно 45 77. Это наш телефон прямого эфира, телефон бесплатный, так что звоните, задавайте свои вопросы, где бы вы ни находились, в каком населенном пункте Ставропольского края. Ну, думаю, обязательно ответим на все поступившие вопросы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, Марина Владимировна, давайте уже разбираться подробнее про заболевания. Начнем, предлагаю начать с вирусных заболеваний, так гепатиты. Какие они бывают? Все мы знаем, что бывают разные буковки, там гепатит С, гепатит Б. Вот чем они отличаются?
Ну, я сказала, да, уже о том, что А и Е – это острый процесс, который не хронизируется и при благоприятном течении переболели и забыли об этом. Если мы говорим о вирусных гепатитах, которых сегодня бич, да, Б, С и Д, который не бывает Б, без Б, то есть если есть гепатит Б, мы сразу человека проверяем на гепатит Д. И точно так же, если есть выявлен гепатит Д, значит, у этого человека есть Б. Ну, вот так эти вирусы, они друг без друга не могут, скажем так. Так вот, гепатит Б, он, к сожалению, распространяется половым путем. Он может передаваться от матери.
Только половым
нет,
путем?
Нет, от матери к новорожденному в родов. Он может точно так же использоваться при переливании зараженной крови, при выполнении тату всем так любимых, да. Ну, в общем, как и любой другой гепатит, о котором пойдет речь, он может передаваться с кровью. Но самое главное, что скрытый период этой болезни от одного месяца до полугода. То есть даже если вы сделали какую-то процедуру, и вы переживаете, что в чем коварность, да, что вы могли заболеть, и пошли через месяц-два, сдали анализы, у вас все хорошо, это не значит, что вы не заболели.
Через какое полгода... время надо сдавать? Через полгода сдавать анализ?
Ну, можно через полтора-два месяца, если нет симптомов. Если вас что-то насторожило, можно пойти через месяц. Но раньше, чем месяц, смысла нету.
А какие симптомы могут быть?
То, о чем я говорила. То есть... слабость, астенизация, ну, какие-то изменения состояния, настроения. При циррозах, конечно,
просто вот надо понять, вот как, просто общее плохое, нехорошее состояние. Как вот понять, что это именно печень?
Вот дело, что коварность заболевания.
Все-таки, может быть, есть какие-то специфические вот?
Потемнение мочи, посветление кала, зуд, желтушность. Ну, все остальные симптомы, они уже появятся только на этапе цирроза. При гепатите, к сожалению, поэтому, да, гепатит С называют ласковой убийцей еще, потому что он, ну, никаким образом себя не проявляет. Более того, мы можем их выявлять только при медосмотрах.
Сейчас мы примем телефонный звонок, потом продолжим говорить про гепатиты и другие заболевания. Итак, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, что-то в первом классе, я помню, по-моему, я переболела Боткина. Вот. И вот скажите, пожалуйста, вот я же теперь не могу быть донором, нет, да, насколько нет. я понимаю, да, то есть вот, ну, как бы вот для своих родных в этом плане...
Нет.
Имеется в виду донором крови, да?
Да, правильно? Просто, да, да. Эти пациенты, они особую когорту составляют, у которых, ну, по определенным соображениям, не берут просто в качестве донора, их не используют.
Спасибо большое, Ирина, за ваш телефонный звонок. А скажите, а есть какой-то, может быть, реестр добавить? Как понять, берут ли анализы, когда берут кровь на
конечно,
донорство?
Конечно, вы приходите, вас проверяют, естественно, и сифилис, и ВИЧ, и только при отсутствии этих показателей вы можете быть донором, безусловно.
Итак, давайте вернемся все-таки к гепатиту. Какой из них самый коварный, можно ли так сказать? Или, в принципе, каждый из может из
вы знаете, каждый. И если сейчас мы уже, ну, скажем так, излечиваем большую часть пациентов от гепатита С, что раньше считалось нонсеном, вообще нонсенс был, вылечить гепатит С, это было редко. Сейчас это очень хорошие результаты, и мы, ну, гастроэнтерологи, гепатологи, инфекционисты, имеют прекрасные результаты. Как раз завтра будет гепатошкола, большой семинар вот в Кисловодске мы проводим вместе с инфекционистами по поводу как раз-таки вирусных гепатитов, заболеваний печени и снижения смертности. Будем об этом говорить с докторами всех регионов наших, всех районов нашего региона. Вот. Гепатит Б считается, что он лучше с одной стороны, то есть очень часто, не могу сказать, что направо и налево, но зачастую самоизлечивание происходит, то есть организм борется и вирус элиминируется, но в том случае, когда он переходит в хроническую фазу, это практически пожизненный прием препаратов, таблетированных там раз в день, но вот так, потому что когда препараты эти заканчивает человек принимать, в общем-то, прорыв вируса опять в кровь наблюдается.
Но смотрите, а ведь есть прививки от гепатита
Б.
Только от гепатита,
гепатита Б.
А то, что их делают несколько раз, это просто такой, ну, распорядок.
Это три трехкратные прививки.
Но они действительно помогают?
Конечно, конечно. Сейчас при рождении детям делают в роддомах. И прививки от гепатита А лицам, которые выезжают в страны, скажем так, не очень развитые или совсем не развитые именно в отношении здравоохранения.
Остальные нет прививок? Или нет. Их просто не делают? Их нет?
Их нету, это невозможно пока сделать, потому что остальные вирусы, особенно С, он склонен мутировать. И ну, невозможно угадать, что будет в какой раз.
Гепатит может привести, насколько я понимаю, к циррозу. Да. И это вот одно из самых сложных последствий, которые может быть.
Есть еще сложнее. Гепатоцеллюлярная карцинома или рак печени. Угу. Но это вообще печаль печальная, будем говорить, да? Цирроз печени, к сожалению, при отсутствии адекватного ответа и несоблюдении предписаний врача, тоже возникает очень часто у пациентов, я же говорю, которые пренебрегают нашими правилами, которые, несмотря на все наши попытки, продолжают либо злоупотреблять алкоголем, либо принимать гепатотоксичные препараты, вот, либо ну, игнорируют профилактические приемы и лечения, которые, в общем-то, должны быть.
Что такое цирроз? Вот если просто там в двух, там, пяти словах, что такое цирроз? Отмирание клеток там, или еще что-нибудь?
Нет, ну это то хронически прогрессирующее заболевание печени, дегенеративно-дистрофические изменения печени, которые приводят в результате к некрозу гепатоцитов печени, в результате которых происходит замещение нормальных гепатоцитов, нормальной их работы на патологическую, то есть печень уже не может выполнять свои нормальные функции. Естественно, все то, о чем я говорила, все процессы, они будут нарушаться.
Угу. Вот обычно цирроз связывают с алкоголем, в первую очередь. И вот у меня, вы сказали, что количество людей, которые погибают от цирроза, растет, количество людей с циррозом растет. Я вот не могу понять. Вроде бы сейчас все люди за здоровый образ жизни, ходят в спортзалы, меньше пьют, и статистика алкоголизма действительно уменьшается, в том числе и в Ставропольском крае. Вопрос, почему циррозов не становится меньше?
Ну, у меня чуть-чуть другие данные по статистике.
Так, расскажите.
Да,
расскажите.
По крайней мере, то, что
я
касается...
Я просто про интуитивные впечатления где-то слышал, что все-таки меньше.
Может быть, где-то меньше, но это уравновешивается, вероятно, теми районами, где это больше, потому что то, что видим мы при поступлении пациентов, я бы не сказала, что их стало значительно меньше. Вот, и я же говорю, те пациенты, которые поступают к нам с циррозом печени, к сожалению, это пациенты уже инокурабельные, которым мы помочь не можем ничем радикально. Проводим какую-то паллиативную терапию, на какое-то время облегчаем состояние, но, опять-таки, к моему великому сожалению, уезжая в районы, и когда им становится чуть легче, они продолжают прием спиртных напитков, до следующего раза.
Я вот смотрел статистику цирроза печени, выживаемость, и я просто поразился. Там буквально, там, если там запущенный стадий, там, может быть, несколько лет, если там более-менее нормальный, то там 11%, ну, сейчас навскидку говорю, там живут больше 7 лет.
Ветром.
Так почему такая большая вот смертность? Как-то можно остановить это? Сколько людей вот действительно выживают и излечиваются, или уже невозможно излечиться от цирроза?
Цирроз – это хроническое заболевание. Излечиться от него невозможно.
А
мы можем
живут,
ему ввести
примерно?
В стадию… Да, они могут жить все по-разному. Я же говорю, если они будут соблюдать все то, о чем мы говорим, если иммунный статус корректировать так же, этих пациентов, если профилактически получать лечение и, в общем-то, соблюдать все, что нужно, жизнь может быть достаточно длинна.
Дорогие радиослушатели, вот часто бывает, вот какие бы вы медики к нам не приходили разные, и вот постоянно говорят, что если люди выполняют полностью предписания врачей, если они вовремя обращаются к медикам, если они делают все, если за своим здоровьем, можно вылечить, можно отсрочить какие-то последствия.
Можно.
Главное, приходить, обращаться и не думать, что все потеряно. Давайте бороться за свое здоровье. Сейчас примем телефонный звонок. Николай, здравствуйте.
Добрый день, я к врачу хочу, пожалуйста.
Конечно.
Слушаем.
Да, значит, это, два вопроса хочу, пожалуйста. Значит, болел Боткина, ну, это...
Понятно, болели, ну, когда?
Это, ну, в детстве еще. Угу. Сейчас вот такой вопрос, какие жиры мне можно? Ну, я заметил, свиной жир мне очень плохо переношу, свиной жир.
Понятно, диета, когда переболели в детстве, второй вопрос.
Значит, второй вопрос. Вот это после заболевания Боткина, это на почки осложнение какое-то может давать? На почки.
Все, спасибо большое, Николай, понял. Давайте по порядку. Мария Владимировна, диета.
Николай, спасибо за вопросы, да, я поняла.
Цирроз был давно в детстве, какая диета сейчас? Видимо, человек
нет,
уже...
Нет, Боткина была в детстве, слава богу.
Ой, Боткина,
уже
гепатит,
про печень,
гепатит,
я так поняла, он забыл, да, слава богу, цирроза нет у человека. Вот, а диета, конечно, здесь, ну, рекомендуется, без фанатизма, не то, что ему... категорически исключить что-то. Жиры, как любому человеку, предпочтительно растительные, но никто ему не мешает и животные жиры принимать. Это пятый стол. Вообще, заболевание печени – это пятый стол. Он есть везде, в интернетах, в СМИ, любая информация.
Ну, свиной жир, столу. как со свиной жиром?
Ну, я не думаю, что свиной жир. Но если вы съедите кусочек сала с черным хлебом, с горчицей, ну, ничего с вами не случится.
Угу.
Это в каком-то степени может быть даже полезно.
Но если у человека все-таки, когда он ест, видимо, надо еще раз провериться, если он себя плохо чувствует, если он съел там свиной жир.
Я думаю, что это связано, вероятно, не с печенью. Там может быть и поджелудочная железа, и какая-то дискинезия желчеводящих
путей. А вот на второй вопрос, касающийся... На второй вопрос мы ответим сразу после выпуска новостей.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня мы говорим о заболеваниях печени с заведующей гастроэнтерологическим отделением Ставропольской кровоклинической больницы Мариной Перекалиной. 8 800 500 ровно 4577. Бесплатный телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы. Также пишите WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Марина Владимировна, в прошлой части перед выпуском новостей нам позвонил Николай, задавал два вопроса. На один мы ответили уже про диету, про свиной жир. У него был второй вопрос. Если в детстве он переболел болезнью Боткина, то есть гепатитом, может ли у него сейчас, уже во взрослом возрасте, быть проблемы с почками именно на фоне той самой
на
болезни?
На фоне гепатита Боткина ничего у него сейчас быть не может с почками, но как вариант заболевания почек индифферентны, то есть не связанными, конечно, с гепатитом, вполне возможно. То есть если они есть, это никак не связано с перенесенной болезнью Боткина.
Угу. А как сегодня лечат цирроз печени? Есть ли какие-то там, может быть, новые методики? Вот по сравнению с тем, что было там раньше, 20-30 лет назад, как-то изменилось? Или в принципе, вот как была одна система лечения, так она и осталась?
Конечно, нет. Сейчас, в общем-то, методик достаточно много, препаратов много, медицина на месте не стоит. Лечат его долго, упорно, не всегда успешно, что, опять-таки, повторюсь, зависит от наших пациентов, от комплаенса, от соблюдения всего. Вот. Но очень много самых различных рекомендаций и проходят конгрессы именно по заболеванию печени, где врачи все, в общем-то, ездят, учатся, посещают. И каждый год... Абсолютно каждый год мы получаем что-то новое. Какой-то новый препарат, какую-то новую методику. Ну, по крайней мере, стараемся облегчить участь таких пациентов.
Не такое грозное заболевание, как цирроз, но тоже, конечно же, неприятное жировой гепатоз. Насколько я понимаю, из названия это уже когда печень обрастает жировой тканью, или внутри у нее образуется ткань
почти,
жировая. Вот
да.
Расскажите нам, не профессионал вообще, что это такое?
Называется это, в общем, скажем так, одним объемным понятием неалкогольная жировая болезнь печени или жировая дистрофия печени, но может он быть и алкогольный. Это стеатоз на фоне приема алкоголя.
То есть цирроза когда... еще нету, но уже есть нарушение. Да. Предвестник цирроза алкогольного.
Да. Когда гепатоциты заменяются на адипоциты, жировые клетки. Ну, грубо говоря, когда при инфаркте клетки миокарда заменяются на рубцовую ткань, да, сердце не может выполнять свою функцию насосную. Точно так же и печени. Гепатоциты заменяются на жировую ткань. И когда их немного, мы диагностируем стеатоз, то есть просто жировой гепатоз. Когда эти клеточки разрастаются, их много, они уже достаточно большой объем печени занимают, мы говорим о стеатогепатите. Тогда уже функции печени страдают. То есть у нас такие стадии: стеатоз, стеатогепатит, а потом цирроз.
Угу. Я читал, что жировой гепатоз в принципе обратимое заболевание. В том плане, сейчас поясню. К примеру, если он развивается у человека, который много и неправильно ест, страдает от ожирения, к примеру, и у него, соответственно, увеличивается и печень.
Абсолютно верно.
И если он вдруг берется за ум, занимается здоровым образом жизни, перестает там вредные привычки, правильно питается, печень его тоже уменьшается и может стать здоровой. Так ли это?
Абсолютно верно. И наша задача, как гепатологов, гастроэнтерологов, минимум остановить хотя бы процесс на той стадии, на котором мы его диагностировали, а максимум – это, конечно, обратное развитие процесса. То есть для этого мы используем, и начиная от лечебного питания, лечебной физкультуры, что немаловажно, то есть мы должны этот жир каким-то образом убирать, и, конечно, это медикаментозная коррекция. Но я сразу хочу сказать, что не только неправильное питание, да, вызывает жировую дистрофию, еще и злоупотребление алкоголем тоже вызывает различные какие-то генетические наследственные заболевания, метаболический синдром может быть. Более того, повышенная концентрация инсулина в плазме крови. То есть очень часто такие пациенты... Инсулин.
Угу.
Гиперинсулинизм. Такие пациенты приходят к нам зачастую от эндокринологов, то есть когда грамотный врач, он видит, что, в общем-то, консультация гастроэнтеролога необходима. И диабет второго типа, то есть неинсулинозависимый диабет, неинсулинопотребный, такие пациенты к нам приходят.
Принимаем следующий телефонный звонок. Андрей, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли при каком-то заболевании печени чесаться голени ног?
Да, спасибо большое.
Безусловно, но это будет не голень и ног, как правило, это в принципе кожный зуд. Ну, может быть, у кого-то голень и ног, у кого-то верхние конечности, нижний живот. Для этого, безусловно, надо посетить врача общей практики, терапевта, который проведет определенные анализы и исключит или подтвердит наличие заболеваний печени.
Я думаю, наш слушатель Андрей не просто так спросил об этом. Видимо, он какие-то другие симптомы. Все-таки сходите, проверьтесь.
Обязательно.
Лишним уж точно не будет. Кстати, как диагностируют заболевания печени? Какие вообще... Хватает ли, к примеру, просто сдать УЗИ? Там,
Нет, но существуют стандарты, федеральные стандарты, по которым мы работаем, в общем-то, все доктора. Это общеклинический анализ крови, мочи обязательно. Это биохимический анализ крови, там не буду весь спектр перечислять. Это обязательно ультразвуковое исследование брюшной полости, куда входит не только печень, естественно, и селезенка, и желчный пузырь, и поджелудочная железа. И, как ни странно и не совсем приятно, это гастроскопия. То есть при заболеваниях печени мы всегда
заставляем
лампочку, кишку, шланг, как угодно называйте.
Даже когда печень, подождите, а там же желудок.
В первую очередь, нет. Мы смотрим, на что мы обращаем внимание, на косвенные признаки поражения гепатобилиарной зоны. Мы можем уже косвенно судить по состоянию желудка. И, конечно, мы смотрим на варикозно расширенные вены пищевода, если такие есть, которые нам говорят уже не о гепатите, а о циррозе печени.
Если говорить про анализ крови биохимический, там очень много показателей, но просто чтобы вот люди понимали, к примеру, когда они задают биохимический анализ крови, и вот что должно указать, какие показатели.
Билирубин.
Билирубин повышенный.
АСТ, АЛТ, все это будет повышено. Буквочки есть, 3 буквы: АСТ, АЛТ, аланинотрансфераза и так далее. Не буду все расшифровывать, чтобы голову не забивать.
Да.
Билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТ и общий белок и альбумины.
То есть это если все повышено, значит, печень? Или что-то
если где-то есть какие-то изменения, мы начинаем более углубленный осмотр.
Угу. Понятно. Напомню, гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краеклинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефон в краевом центре 71-32-12. Многие заболевания делятся на острые и хронические, к примеру, панкреатит. Бывает острый панкреатит, когда резко стало плохо, а потом он переходит в хронический. Долго лечится.
Ну, не обязательно.
Не обязательно. Ну вот, бывает хронический, долгое течение, не такое острое и острое. Вот у заболеваний печени, вот если смотреть... Какие больше заболевания? Есть ли вообще острые заболевания?
Ну, конечно, какие-то? Но это, как правило, инфекционные.
То есть гепатит – это острые, а все остальные?
Если это острое вирусное поражение печени, этот пациент находится на наблюдении у инфекциониста. Если это острый гепатит, токсическая этиология, допустим, на фоне приема препаратов или отравления там какими-то суррогатами, грубо говоря, алкоголя, еще чем-то, конечно, он попадает к нам.
Когда человек пьет много лекарств, ему говорят, друг, ну, пей меньше лекарств, ну, печенку же посадишь.
Да правильно они ему говорят.
Вот можно ли посадить? И от всех ли лекарств можно посадить печень?
Посадить можно. В принципе, посадить можно от банальных препаратов, которые мы пьем при, грубо говоря, головной зубной боли. Опять-таки, это все индивидуально. Точно так же, как и алкогольные поражения. Кто-то может пить годами и ничего не быть. Кто-то может, так сказать, злоупотребить один-второй день на выходных и получить острый алкогольный гепатит. Все это индивидуально от состояния самого организма, от иммунного статуса, от наличия или отсутствия какого-то фона других заболеваний, возраста, нахождения, температуры и так далее. И, к сожалению, токсические гепатиты тоже набирают рост, потому что, наверное, тоже потому что, опять-таки, медицина не стоит на месте, новые препараты, они более сильные.
Одно лечим, другое калечим.
Да, да, к сожалению, да. Более того, сейчас много применяется антибактериальной терапии. У нас пациенты все умные, они уже сами лечатся. Они прочитали, открыли интернет, пропили антибиотики.
А еда какая-то? Вот какую еду все-таки стоит ограничить? Какая еда может повлиять на развитие? Или еда так не сильно не влияет?
Ну, как правило, это второстепенно. Если у вас печень здоровая, ну, я думаю, что ничего не случится. Но если уже, вот как мужчина, да, который звонил Николай нам, если какие-то проблемы были, и он отмечает, что на свиные жиры, еще на что-то ему хуже, безусловно. Ну, как правило, существует банальная диета для всех пациентов, которые страдают заболеванием гепатобилиарной зоны, желчными. Жирная, жареная, копченая. Алкогольные напитки.
Вот буквально, когда готовился к программе, смотрел про печень, и потом, ну, знаете, в интернете, когда что-то ищешь, потом у тебя начинает реклама контекстная вылазить. И вот у меня вылезла такая реклама в интернете. Средство, как очистить печень. Чистка печени. И все остальное. Вот у меня возникло два вопроса. Во-первых, надо ли чистить печень? Это первый вопрос. И второй вопрос, и не опасно ли это? И второй вопрос, там какие-то всякие народные рецептики, какие-то травки попил, печень стала чистой. Вот расскажите про это.
Ну, чистить надо голову тем, кто пишет вот такие рекламные статьи, я думаю, это, во-первых, а не печень. Что значит чистить печень? Это же мусорная яма, вот помойное непонятно. Ведро, которое надо почистить. Абсолютно нет. Для этого существуют специалисты, которые вам расскажут о состоянии вашей печени, диагностика, если уж вы хотите сами сделать что-то, чистить. Ну, это бред. Более того, если мы говорим о травах, существует фитотерапия, которая одобрена Минздравом, и можно ее опять-таки, назначать и приобретать по назначению врача. Потому что каждая травка имеет и показания, и противопоказания.
Но в любом случае обращаемся к врачу, и врач уже назначит и расскажет,
только
что
так.
Делать. Самолечением не занимаемся.
Ни в коем случае.
Напомню, сегодня мы говорили о заболеваниях печени. И у нас в гостях была заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краеклинической больницы Марина Перекальна. Для вас работал Дмитрий Белецкий. Марина Владимировна, спасибо большое, что пришли и рассказали про заболевания печени.
Хорошего дня.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».